С новостями вас знакомит Ольга Шохина. В эфире «Свобода в 9» в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Международный конгресс журналистов в Москве. Ответственность прессы и безопасность журналистов. Матиас Руст. Легендарный летчик 20 лет спустя. Юрий Лужков вручает ключи обманутым покупателям недвижимости. Взамен получает розы, топор и разрубленную веревку. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Итак, в Москве сегодня открывается Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Эта авторитетная организация объединяет работников средств массовой информации из более чем 150 государств. Россия впервые принимает у себя такой форум. Будут обсуждаться вопросы, связанные с безопасностью журналистов и ответственностью прессы и телевидения. Конгресс проходит на фоне конфликта Союза журналистов России и Росимущества, который требует от Союза освободить занимаемое помещение на Зубовском бульваре в Москве. Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров беседует с председателем Союза журналистов России Всеволодом Богдановым.
Всемирный конгресс Международной федерации журналистов проводится раз в 3 года. Мероприятие проходит в Центре международной торговли на Красной Пресне. Первым делом участники форума почтят память тех коллег, которые погибли во время исполнения своих профессиональных обязанностей, рассказывает один из организаторов этого мероприятия, председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.
До открытия конгресса специальное заседание, посвященное убийствам журналистов в России и в мире. Вот, выскажем свою точку зрения. Потом каждый делегат возложит цветы. Там будет галерея такая пафосная погибших наших коллег, которая открывает там портреты огромные Анны Политковской, Артема Боровика. Девиз Тёмы там написан: «Это моя страна, я не намерен молчать». И все мы пройдем, возложим каждый, это более 1000 участников, возложим по гвоздичке, и начнется само действие открытия конгресса.
В Москву приехали не работодатели, не хозяева средств массовой информации, а журналисты, представляющие конкретные издания и компании, подчеркивает господин Богданов. И вопросы будут обсуждаться сугубо профессиональные.
Разговор на этом конгрессе пойдет по нескольким направлениям. Это, конечно, достойные условия труда для журналиста, права социальной защиты, защита жизни журналиста. Одна из важнейших тем, а может быть, самое главное, это что сделать сегодня мы должны, журналисты, чтобы вернуть доверие к журналистике. Политтехнологи, пиар-агентства, многие политики, скажем так, они активно занимаются пропагандой, они вытесняют журналистику с медийного пространства. И, наверное, мы могли бы там говорить, что виноваты в этом главные редакторы, виноваты в этом хозяева СМИ, крупные политики, власть. Но речь прежде всего пойдет об ответственности самого журналиста. Как избежать, чтобы тебя сделали проводником какой-то технологии? Как сделать, чтобы ты остался верен самому главному своему цензору, скажем так, читателю, слушателю, зрителю.
Конгресс проходит на фоне конфликта между владельцами здания АПН на Зубовском бульваре и коллективом Союза журналистов России. Богданов и его соратники не раз публично говорили о том, что им предложили освободить занимаемые помещения, так как вскоре туда въедет телекомпания Russia Today. Глава Союза журналистов считает, что этой темы не избежать на международном форуме.
Они все приезжают сегодня, первый вопрос про Богданов, как дела? Что у тебя с помещениями? Действительно тебя преследуют или что? Мне стыдно за себя и за мою страну, и за мой союз, но я надеюсь, что и до власти дойдет двусмысленность этой ситуации. Здание АПН было построено на журналистские деньги на 30%. У нас есть свидетели, есть документы, по которым видно, что Союз журналистов СССР первым внес вклад в строительство этого здания. И более того, анекдотично ситуация стоит в том, что АПН, один из главных учителей АПН был Союз журналистов. Это создавалось как общественная структура. Это сегодня она федеральная структура, занимается какими-то важными вещами, о которых мы не всегда знаем, но можем догадываться. Поэтому мы в данной ситуации, мой дорогой коллега, мы уверены, мы считаем, что мы сидим в своем здании, построенном на деньги журналистов. Я, честно говоря, горжусь, что пока я здесь работал, я ни кусочка, ни собственности, ни земли, которая принадлежала Союзу, никому не отдал, только упрочил положение Союза. И, конечно, если международный конгресс вступится, еще что-то скажет в защиту нашу, я думаю, так и произойдет.
В рамках Всемирного конгресса Международной федерации журналистов пройдет и культурная программа. В здании Центра международной торговли строится журналистская деревня, выставка, на которой будут представлены не только средства массовой информации, но и искусство, быт, традиции российских регионов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На Украине вовсю комментируют последние договоренности между первыми лицами страны. Ющенко и Янукович заявили, что политический кризис преодолен. Досрочные парламентские выборы назначены на 30 сентября. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Милицейское спецподразделение, выполнявшее указания правительства по охране административных зданий в украинской столице, отправлены к местам постоянной дислокации. В свои воинские части вернулись и направлявшиеся в Киев по приказу президента бойцы внутренних войск МВД. Достигнутые накануне договоренности о дате выборов и условиях их проведения устраивают политиков из двух противоборствующих лагерей. Как отметил депутат от оппозиционного блока Юлии Тимошенко Григорий Немыря, этот компромисс позволил избежать силового варианта и открыл новые возможности для Украины после досрочных выборов. В том, что ситуация в стране теперь стабилизируется, убеждены и соратники премьера Януковича. По словам депутата от партии регионов Михаила Чечетова, участники переговоров согласились с двумя принципиальными требованиями правящей коалиции – создать электронный реестр избирателей и изменить персональный состав Центральной избирательной комиссии. Однако главная суть договоренностей – состоит не в этом, убежден руководитель Киевского центра социальных исследований «София», политолог Андрей Ермолаев.
Принятие тремя лидерами государства формулы компромисса означает, что и ветви власти законодательной и исполнительной, и глава государства декларируют, что они перестают воевать решениями. Естественно, это не снимает с повестки дня в Украине вопрос о политическом кризисе, который связан с разной трактовкой конституционности процесса, разными идеологическими позициями в отношении страны, ее курса, ее строя. Но выход из кризиса власти, мне кажется, наиболее важным итогом прошедших переговоров, а вернее вероятность выхода из кризиса власти.
Судя по всему, пока сторонам не удалось найти решение конфликта вокруг Генеральной прокуратуры, у которой сейчас два руководителя. Уволенный президентом Ющенко, но восстановленный в должности судом Святослав Пискун и исполняющий обязанности генпрокурора Виктор Шемчук.
Я прогнозирую, что в этой игре вокруг прокуроров, по всей видимости, президент сохранит своего ставленника. И прокурором, во всяком случае, в ближайшее время в статусе исполняющей обязанности будет новоназначенный Шемчук.
Не приведет ли новый виток борьбы за контроль над Генеральной прокуратурой к срыву договоренностей?
Как показали переговоры, стороны понимают, у какой грани остановились они сегодня. Более того, я думаю, что невеликое открытие, что воскресенье действительно могло стать точкой невозврата, учитывая напряжение, учитывая появление внутренних войск в Киеве, учитывая, что под прикрытием футбольного матча могли быть организованы массовые беспорядки. Просто, видимо, есть момент осознания вот этой критической черты. Я думаю, что все наиболее спорные вопросы, эти вопросы будут переложены на послевыборный период.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода в 9» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве проходит Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Российский предприниматель и бывший сотрудник ФСБ Андрей Луговой продолжает категорически отрицать свою причастность к убийству в Лондоне Александра Литвиненко. Совет Европы приветствовал достижение компромисса между главными политическими оппонентами на Украине. В 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Киевские лавры, международный поэтический фестиваль, персонажи пространства «Город», какие стихи читают на Майдане, почему поэты из России, Украины и Белоруссии плохо слышали друг друга. Об этом в программе «Свобода в клубе «Квартира 44» в 14:00 по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Рядом со мной в студии моя коллега Вероника Баде. Вероника, я вас приветствую. Вы подготовили обзор свежей российской прессы. Давайте начнем со скандальных итогов минувшего воскресенья, разгона гей-парада напротив здания московской мэрии.
Вы знаете, Арслан, как я понимаю отношение российских центральных газет к этому событию, по преимуществу ироническое. Вот, например, заголовок «Гей и славяне» появляется сразу в двух газетах. Это «Новое известие», «Московский комсомолец». «Гей-разгон» в издании газеты, а в газете «Коммерсант» статья называется «Нет порока в своем отечестве». В Москве правозащитники и активисты гей-движения вчера попытались провести запрещенный городскими властями гей-парад. Мероприятие было сорвано националистами и православными, которые пришли помочь милиции, в кавычках, «дожать садомитов и извращенцев». На глазах корреспондентов «Коммерсанта», а также более 100 западных журналистов, священник указывал единоверцам, кого именно надо дожимать. Представители секс-меньшинств обвинили милиционеров в том, что те потворствовали избиениям, а в ГУВД Москвы с гордостью сообщили, что мэрия выразила благодарность за хорошую работу.
Вероника, я хотел бы уточнить некоторые термины. Говорят о разгоне гей-парада, но как такового парада ведь не было. Представители сексуальных меньшинств собрались у здания мэрии, чтобы выразить свой протест именно против запрета этого гей-парада.
Совершенно верно, но тем не менее термин «гей-парад» в газетах звучит. И вот, опять же, «Новая газета», статья называется «Нежно-коричневые». Гей-парад объединил европейских депутатов, ОМОН, группу «Тату» и националистов. Скандал, связанный с так называемым гей-парадом, ну, так называемым, да, называют «Новая газета» это событие. В этом году получился особенно масштабным. С одной стороны, представители нетрадиционной сексуальной ориентации заявили в своем открытом письме о непричастности к уличному шествию. С другой, мероприятие, намеченное на минувшее воскресенье, мобилизовало радикальные организации. Нацисткинхеды, один из наиболее мобильных слоев российской молодежи, собрались в воскресенье на Тверской, чтобы дать решительный отпор «садомитам», в кавычках.
Ну, газеты пишут о том, что проблема с толерантностью в российском обществе, ну, никак не решается, собственно говоря.
Вы знаете, вот я таких комментариев не обнаружила.
Хорошо, это что касается вчерашнего гей-парада, разгона представителей сексуальных меньшинств, но трагическая тема, конечно, присутствует в сегодняшней прессе, это трагедия в Кузбассе. Что пишут об этом?
Ну, например, вот газета «Известия» полагает, что шахтеров могли спасти газоотводящие скважины, но их не бурили из-за дороговизны. Количество горняков, погибших при взрыве в шахте «Юбилейная», составило 39 человек, пишут «Известия». Пока виновницей трагедии объявлена природная аномалия – разлом угольного пласта и внезапный выброс метана. Такую версию выдвинула администрация Кемеровской области. В то же время специалисты утверждают, что взрыва можно было избежать. Если принять версию о внезапном разломе пласта и выбросе метана, то напрашивается апокалиптический вывод, пишет газета. Подземную добычу нужно закрывать. Эта версия удобна еще и тем, что не надо искать виноватых. Можно все списать на «происки» в кавычках природы. Но эксперты в один голос говорят: списывать ответственность на тектонические сдвиги преждевременно. Нужно в человеческих поступках покопаться.
Спасибо, Вероника Баде. Обзор свежей российской прессы. Я в новостях спорта, в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Заголовки трех главных новостей.
Футбольную новость объединим. Московский «Локомотив» и киевская «Динамо» стали обладателями кубков. Соответственно, Россия и Украина выиграли финальные матчи. Они «Локомотив» у Москвы, а «Динамо» у донецкого «Шахтера». В чемпионате России по баскетболу сыграна первая встреча финальной серии. ЦСКА и «Уникс» ведут борьбу за золотые медали. ЦСКА в первом матче оказался сильнее, 72-64. Ну а из международных событий отметим очередной этап «Формулы-1». Гран-при Монако. Победил здесь двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, догнавший благодаря этому в общем зачете Льюиса Хамильтона.
Олег, ну безусловно, это главное спортивное событие. А как же открытый чемпионат мира по теннису?
Открытый чемпионат Франции, да, он начался в Париже и, наверное, должен в течение двух ближайших недель считаться формально главным событием спортивным, но там был дождь, в общем, говорить-то по сути не о чем. Программа была скомкана вчера, остается только надеяться на лучшее.
Ну, какие-то матчи провести удалось, например, брат и сестра Сафины выиграли свои стартовые поединки. Каковы, на ваш взгляд, перспективы россиян на этом турнире?
Да, действительно, и Марат, и Динара выступили успешно, в первом круге вышли во второй, но что касается перспектив, я думаю, уместнее, естественно, говорить здесь о женской части, потому что в мужской, ну, думаю, весь теннисный мир будет разочарован, если Надаль и Федерер не выйдут в финал. Так что здесь, конечно, шансы россиян, в принципе, никто не рассматривает, ну, как и всех остальных, помимо Федерера и Надаля. Ну, а что касается женщин, то традиции у россиянок, естественно, есть, и победные, ну, и вообще участие в финале. Мы знаем, что Светлана Кузнецова в прошлом году играла в финале. Ну, до этого был и вообще чисто российский финал, в котором Мыскина выиграла у Дементьевой. Ну, они все сейчас есть. Вот даже Мыскина тоже заявилась для участия в этом турнире, опровергая тем самым слухи о том, что вроде завершила она карьеру. Ну, в общем, естественно, шансы всегда есть, хотя уж, думаю, ну, не у Мыскиной прежде всего, а у других, может быть, у той же Кузнецовой, но там понятно, что фаворитом, естественно, будет бельгийка Жюстин Анен, которая два раза уже выигрывала этот чемпионат, так что вот именно ее придется обыгрывать тому, кто захочет завоевать чемпионский титул на кортах Ролан-Гаррос.
Олег, а вы за кого болеете, если не секрет? Или вы как спортивный комментатор беспристрастно?
Ну, в данном случае я просто отношусь к тем, кто действительно хотел бы увидеть финал Федерер-Надали. Вот там я лично буду болеть за Федерера.
Спасибо. Новости спорта. Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода» в 9, в Москве 9 часов 24 минуты. 20 лет назад, 28 мая 1987 года, тогда как и сегодня, в день пограничника, 19-летний житель Гамбурга Матиас Руст перелетел на четырехместном легком самолете Cessna 172B Skyhawk через Финляндию в Москву и, приземлившись на Большом Москворецком Москву, накатом доехал до собора Василия Блаженного. Этот летний вечер, увенчавший успехом полет Руста, который продолжался 5,5 часов, вошел в историю. О событиях тех дней и о сегодняшней жизни Матиаса Руста рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Руст, стартовав с аэродрома в окрестностях родного Гамбурга, совершил промежуточную посадку в аэропорту Мальми в Хельсинки для дозаправки. В диспетчерской службе аэропорта Руст сказал, что летит в Стокгольм. В какой-то момент он прекратил связь с финскими диспетчерами и вскоре исчез из воздушного пространства Финляндии. Считалось поначалу, что самолет упал в море. Руст тем временем пересек советскую границу и взял курс на Москву. В этой истории много чудесного. Главное чудо, конечно, в том, что Матиас Руст остался цел и невредим. Это выразил в своей, написанной тогда по свежим следам событий, песенке Юлии Ким.
Здравствуй, киндер дорогой, гость никем не чаемый, в нашей склоке мировой голубок отчаянный прилетел, настрекотал, крылышки расправил, а громадный арсенал сходу обесславил.
Самолет Руста идентифицировали как поисково-спасательный самолет, вертолет, производивший фотосъемки и так далее. В одном случае с аэродрома ТАПа в тогдашней Эстонской ССР по тревоге подняли два дежурных истребителя. Те обнаружили самолет Руста, но не получив инструкции и израсходовав топливо, просто вернулись на базу. Матиас, по его словам, не успел испугаться, так как МИГи исчезли очень быстро. Берлинскому радио, из репортажа которого следует, что Руст сейчас живет в Таллине, удалось поговорить с ныне 39-летним кремлевским пилотом, как окрестила его пресса. Я облетел тогда Красную площадь 3 раза на высоте примерно 10 метров, но не решился посадить на ней самолет, так как на площади было много людей. Мелькала мысль просто сесть на территории Кремля, но тут я подумал, что меня может схватить КГБ и сказать потом, что никакого полета не было. После посадки меня окружили люди и стали о чем-то спрашивать, но я ничего не понимал. Наконец нашелся парень, говоривший по-английски. Он спросил, увидев немецкий флаг на борту самолета: «Ты из ГДР?» Услышав, что я из другой Германии, он воскликнул: «Это невозможно». Люди, узнав о том, что я прибыл с миссией мира и хочу передать Горбачеву свое послание по этому поводу, говорили: «Молодец, такие парни нам нужны». Чудом было и то, что система ПВО Московского военного округа была в эти часы отключена для профилактических работ. Дежурный по отделу охраны Красной площади решил, что идут съемки, но съемки были заявлены на следующий день. Но вскоре Руст был, конечно же, арестован.
Генералы ПВО, вам навек спасибо. Не убили вы его, а ведь как могли бы. Молодец, Матюша Руст, пошутил по-русски. И бедовый, и не трус, и сидит в кутузке.
На суде он заявил: «Я не искал личной славы, но хотел встряхнуть сознание общества».
«Партия, правительство, есть такое мнение. Отпустите вы его в виде исключения. Это будет торжество нового мышления».
Матиас Руст получил 4 года исправительных работ, но до работ дело не дошло, и, отсидев 14 месяцев в Лефортово, он был помилован тогдашним председателем Президиума Верховного Совета СССР Громыко. О самой отсидке Матиас Руст вспоминает.
«Мне,
как иностранцу, было легче. Меня и кормили лучше, и выдали вместо одного матраца два». За прошедшие годы Руст, который ныне зарабатывает себе на жизнь, по его словам, профессиональной игрой в покер, 2 раза представал перед немецким судом. Один раз, когда он в 1989 году, проходя альтернативную службу в больнице, как Хосе Кармен, дважды поднул ножом в состоянии любовного аффекта отвергшую его медсестру, а другой раз, в 2001 году, за кражу кашемирового пуловера в гамбургском магазине. В первом случае он отсидел в немецкой тюрьме 15 месяцев, а во втором был присужден к денежному штрафу. Портрет эксцентрика дополняет его женитьба в 1997 году на индианке, дочери богатого торговца чаем из Бомбея и принятие индуизма. Но новая религия не сделала брак прочнее обычного, и сегодня Руст снова холост. Михаил Горбачев использовал 20 лет назад инцидент с Матиасом Рустом для того, чтобы сместить министра обороны Сергея Соколова и командующего ПВО Александра Колдунова. Оба они были политическими противниками Горбачева. Этим обстоятельством Матиас Руст гордится до сих пор. Я помог ему ускорить проведение его политики. Я был тогда тем, кто из юношеского идеализма и убеждений в достижимости мира и взаимопонимания совершил этот полет.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу» в 9, и далее в нашей программе новости Москвы и Петербурга вас ждет репортаж корреспондента «Свободы» Веры Володиной о тех обманутых покупателях недвижимости, которые все-таки получили ключи от новых квартир. В эфире также московская афиша, научная панорама и сюжет об итогах Каннского кинофестиваля. Напомню, что в 11 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Смотрим телевизор». Сегодня гости «Радио Свобода» Сергей Брилев и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. В Москве 9 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве впервые проходит Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Будут, в частности, обсуждаться вопросы, связанные с безопасностью сотрудников СМИ и ответственностью прессы и телевидения перед аудиторией. В Ставрополе растет число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез. В больницах находится уже свыше 40 человек, 2 из них в реанимации. Российские предприниматели, бывший сотрудник ФСБ Андрей Луговой продолжает категорически отрицать свою причастность к убийству в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Евросоюз приветствовал достижение договоренности между главными политическими оппонентами на Украине, президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем, о проведении 30 сентября досрочных парламентских выборов. В центре Москвы задержано около 30 человек, защитники прав сексуальных меньшинств и их противники. Среди задержанных Николай Алексеев, организатор запрещенного властями гей-парада. Золотая пальмовая ветвь, главный приз международного кинофестиваля в Каннах, присужден румынскому фильму «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Фильм Кристиана Мунджу «Трагическая история из жизни румынского общества в эпоху коммунистической диктатуры». В окрестностях Багдада военнослужащие США освободили более 40 иракцев, находившихся в заложниках у боевиков Аль-Каиды. Некоторые провели в плену более 4 месяцев. Палестинские власти утверждают, что похищенный в Газе британский журналист Алан Джонстон жив и здоров. Корреспондент BBC в Газе пропал 12 марта. В начале мая малоизвестная исламистская группировка заявила, что Джонстон убит.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. И возвращаемся к одной из главных тем сегодняшнего дня, открывающемуся в Москве Всемирному конгрессу Международной федерации журналистов. В нем принимают участие и представители Комитета защиты журналистов. Накануне вылета из Нью-Йорка в Москву координатор европейских и центральноазиатских программ комитета Нина Огнянова ответила на вопросы нашего нью-йоркского корреспондента Яна Рунова.
Возникал ли вопрос о бойкоте Конгресса из-за преследования независимой прессы и убийства журналистов в России? Есть ли смысл участвовать в Московском Конгрессе? Конечно, есть смысл участвовать, тем более, что одно из обсуждений будет посвящено вопросу, как бороться с безнаказанностью за преступления против журналистов в России. Это одна из очень серьезных проблем для страны, в которой подавляется независимая журналистика. Зарегистрировано как минимум 14 убийств журналистов в России за последние 6 лет, и все эти убийства остались нераскрытыми, убийцы не найдены. Мы сочли необходимым участвовать в Конгрессе, чтобы помочь нашим российским коллегам в их борьбе за предание суду виновных в убийстве. Как вы оцениваете тот факт, что непосредственно накануне открытия Конгресса российское правительство лишает помещения Союз журналистов России? Действительно, время, выбранное для подобных действий, наталкивает на мысль, что у этого выселения политические мотивы. Это еще один метод давления властей на независимое профессиональное объединение журналистов и одновременно полное пренебрежение тем, что подумают о России иностранные журналисты, съезжающиеся в Москву со всего мира. Комитет защиты журналистов призвал российское правительство пересмотреть свое решение. Планируете ли вы или другой представитель Комитета защиты журналистов выступить на Конгрессе? Мы не планируем, но если будет такая возможность, мы примем участие в дебатах. Главная наша задача – выслушать других и понять, чем мы можем помочь в борьбе с безнаказанностью за убийство и за преследование журналистов в России. С нашей точки зрения, это сейчас самая серьезная проблема. Столько критически настроенных, независимых журналистов погибло в России за последние 6 лет, что теперь Россия считается одной из самых опасных стран для журналистов. Это была Нина Огнянова, координатор Комитета защиты журналистов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И продолжит тему наш традиционный опрос. Как вы относитесь к профессии журналиста? И вот как на этот вопрос отвечают жители Томска.
Очень хорошо отношусь к профессии журналиста. Мне кажется, это очень интересные люди. Работа у них сложная, не всегда их люди понимают. С пониманием относятся к их профессии. Ну, вообще, я считаю, это необходимая профессия.
Вы вообще доверяете журналистам? Вот всему верите, что рассказывают вам?
Нет, не всему, конечно. Ну, просто есть какие-то определенные издания, допустим, которым я склонна верить. А есть какие-то такие, к которым я отношусь не очень серьезно.
Нормально, положительно.
А вы всегда доверяете журналистам?
Нет. Не всегда. Поэтому и раньше, и сейчас журналисты есть всякие, как в любой профессии люди. Есть хорошие, есть плохие. Есть люди, которым можно доверять, и есть, которым нельзя доверять.
Как ко всем людям в нашей России. В нашей России все хотят зарабатывать, журналисты тоже. Послушайте любую программу, хоть радио, хоть телевидение. Все они же однотипные, правильно? Потому что они говорят то, что им нужно говорить. Я это говорю не голословно, я просто общаюсь с журналистами. Говорят, мы хотим кушать. А если мы не будем делать то, что нам говорят, значит, мы не будем кушать. Одним словом, они живут в России.
Я считаю, что самая трудная профессия у вас, самая опасная. Это потому, что и убивают, и в такие горячие точки ездите. Это просто...
Ну, нужная профессия. Доверяю тем, которых давно читаю, которых знаю. Чувствую у них хорошее чувство интуиции. То есть те, кто свои прогнозы подтвердил. Судя по местной прессе, свободных очень мало. Тех, кто себя чувствует свободным, скажем. Если у этих людей есть чувство собственного достоинства, они работают как свободные журналисты. Если оно отсутствует, как у большинства, в общем-то, граждан, которые зависимы от работодателей, тогда соответствующие журналисты.
К самой, наверное, профессии я нормально отношусь. Просто люди-то разные. Это же, мне кажется, не от самой профессии зависит. Это зависит от того, какой человек, как насколько он себя искренне ведет и как освещает все эти события, если они события.
Журналист, мне кажется, это очень почетная, хорошая профессия, замечательная. Если бы сейчас вернуть свое время, может быть, я пошла бы в журналисты. Все-таки есть вот люди, которые, наверное, думают сами, как бы, да, вот считают нужным вот то, что-то написать, что они думают. Вот независимые вот журналисты и пишут то, может быть, то, что они думают вот о власти, о политике, о нас. Вот.
Так жители Томска отвечали на вопрос: как вы относитесь к профессии журналиста? Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Несколько полуметровых царапин, найденных на дне бывшего озера в Испании, дали ученым ответ на вопрос, умел ли тираннозавр плавать. Оказалось, умел. И плавал точно так же, как современные утки и гуси. По словам ученых, сохранность следов просто превосходная, что дает возможность для серьезного биомеханического моделирования плавания тераподов. И о других новостях науки. Ольга Орлова.
По мнению астрофизиков из Копенгагенского университета, наша Солнечная система возникла не при взрыве, а при легком толчке. Традиционно считалось, что Солнечная система сформировалась в результате сжатия газопылевого облака после взрыва сверхновой звезды. Датчане решили в качестве доказательства этой теории отыскать в составе метеоритов железо-60. Это изотоп, который образуется при взрыве сверхновой звезды в течение первого миллиона лет истории Солнечной системы. Однако обнаружить изотоп железа ученым не удалось, зато они нашли алюминий-26, который встречается только у очень массивных звезд, в 30 раз превышающих массу Солнца. Такие звезды освобождают с потоком ветра большое количество энергии в виде газопылевого облака с алюминием-26. Эти ветры могли толкать газопылевые облака, что и привело к формированию Солнечной системы. Повышенный радиационный фон местности подавляет иммунную систему, что приводит не к вымиранию, а к бурному размножению животных. При этом выживают все без отбора сильнейших. К такому заключению пришли сотрудники Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук. Наблюдая за грызунами, обитающими в головной части восточно-уральского радиоактивного следа, ученые заметили, что животные в этой области имеют явные внешние изменения и нарушения в кроветворной и иммунной системах. При этом численность их не уменьшилась, а даже возросла. Эксперименты с лабораторными животными подтвердили предположение ученых о том, что подавленная иммунная система не в силах контролировать качество потомства, в результате чего на свет появляются мутанты, которые при нормальных условиях должны были погибнуть еще на эмбриональной стадии. Чикагские психологи считают, что распространенный стереотип о том, что мальчики сильнее в математике, чем девочки, мешает девочкам выполнять математические задания. Дело в том, что тревога подрывает женскую рабочую память. Это кратковременная память, участвующая в контроле, регулировании и активной поддержке ограниченной по объему информации, необходима для решения математических задач. По мнению ученых, подобного рода тревога также может препятствовать успеху и в других академических областях.
С новостями науки, которые подготовила Ольга Орлова, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Золотая пальмовая ветвь, главный приз 60-го международного кинофестиваля в Каннах, присужден румынскому фильму «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Фильм режиссера Кристиана Минджиу – это трагическая история жизни румынского общества в эпоху коммунистической диктатуры. Лучшей актрисой жюри признала кореянку Ли Шин Э за роль в картине «Тайный свет» режиссера Ли Чан Дона, в прошлом министра культуры Южной Кореи. Лучшим актером признан россиянин Константин Лавроненко, сыгравший в фильме Андрея Звягинцева «Изгнание». И о победителе Каннского кинофестиваля в фильме «Четыре месяца, три недели и два дня» рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Сделала эта картина прежде всего в ее конкретности, потому что румынское кино сегодняшнего режиссера новой волны румынского кино, которому принадлежит и Кристиан Мунджиу, умеет показать реальность чрезвычайно конкретно, убедительно, очень такой острой, реалистической форме, в то же время обобщенной форме, вот в частности в этом фильме, действие которого происходит в середине 80-х годов, и который сконцентрирован вокруг локальной ситуации, рассказывает о двух студентках, а одна из которых делает нелегальный аборт. Казалось бы, такой локальный сюжет, и тем не менее в нем раскрывается, по сути, вся суть тогдашнего социализма и та общественная атмосфера, которая существовала, то общественное лицемерие, которое окружало жизнь подавляющего большинства людей в этой части мира. И таким образом, через камерный локальный сюжет режиссер ухитряется очень много сказать о реальности современного мира, об истории 20 века, и этот сюжет вырастает в нечто гораздо большее. В Каннском конкурсе было достаточно много интересных и оригинальных картин. Например, мне очень понравился фильм Джулиана Шнабеля «Скафандр и бабочка». Он, кстати, и награжден призом «Шессуру». Одним из лучших фильмов конкурса был, по-моему, а может быть вообще лучшим, был фильм мексиканского режиссера Карлоса Ригаса под названием «Тихий свет». Он получил приз жюри. Этот приз был разделен с другой картиной, анимационной, под названием «Персеполис». Ее поставила режиссера родом из Ирана Марианна Сатрапи вместе с Винсентом Парано. Много было очень интересных работ, но все-таки я думаю, что жюри распорядилось призами в том смысле, что наградила замечательную румынскую картину, вообще поддержала румынскую новую волну. Хотя, конечно, как всегда, не обошлось без серьезных потерь. Я считаю, что фильм «Ригатас» заслуживал больше награды. Безусловно, заслуживал награды фильм Александра Сокурова «Александра». Вообще, этот режиссер, который уже много раз участвовал в конкурсе Каннского фестиваля, заслуживал, может быть, даже специальные награды, посвященные 60-летию фестиваля, но она ушла Гаса Ван Сенту, автору фильма «Параноид Парк». Кроме того, проигнорировали фильм «Братьев Коэнов. Нет места для стариков». Фильм, который считался классиком, он никто не ожидал, что он останется без призов. Но фестиваль – это фестиваль, жюри – это жюри. Его итоги можно обсуждать, с ними можно спорить, но в итоге приходится их принять и с ними согласиться.
Итоги Каннского кинофестиваля, завершившегося вчера поздно вечером, подвел кинокритик Андрей Плахов. Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти 10. Вы слушаете «Свободу» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Российский предприниматель и бывший сотрудник ФСБ Андрей Луговой продолжает категорически отрицать свою причастность к убийству в Лондоне Александра Литвиненко. Совет Европы приветствовал достижение компромисса между главными политическими оппонентами на Украине. Золотая пальмовая ветвь, главный приз международного кинофестиваля в Каннах, присужден румынскому фильму режиссера Кристиана Мунджу «Четыре месяца, три недели и два дня». В окрестностях Багдада военнослужащие США освободили более 40 иракцев, находившихся в заложниках у боевиков Аль-Каиды. Палестинские власти утверждают, что похищенный в Газе британский журналист Алан Джонстон жив и здоров. В начале мая малоизвестная исламистская группировка заявила, что Джонстон убит. При обстреле израильского города Сдерот убит один человек и еще один получил ранение. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. Татьяна Волович.
Петербург. В университетском центре сегодня открывается 16-я международная конференция «СПИД, рак и общественное здоровье». В ходе конференции прозвучат доклады о новейших достижениях во многих фундаментальных и прикладных отраслях науки. В рамках конференции пройдет самый представительный на сегодняшний день симпозиум по созданию вакцины против ВИЧ, в котором примут участие крупнейшие ученые со всего мира. Москва. Столичные чиновники уверяют, что строительство новых объектов на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького не будет. В парке будут проводиться только восстановительные работы. В соответствии с проектом реконструкции парк разделен на два блока – развлекательный с аттракционами и нескучный сад. По первому блоку будет проводиться конкурс по выбору управляющей компании, которая будет заниматься всеми восстановительными работами. Нескучный сад будет реконструирован за счет города. Петербург. В июле на полтора года закроется для реконструкции детская больница имени Раухвоса. Больница уже прекратила прием новых пациентов, а те, кто проходит лечение, будут переведены в другие лечебные учреждения. Однако амбулаторно специалисты больницы будут продолжать консультировать маленьких петербуржцев, сообщила главный врач больницы Маргарита Зеленкевич.
У нас будет работать на Суворовском 4 амбулаторно-консультативный диагностический центр. Он вышел из реконструкции, переоснащен и работает. Будут наши высококвалифицированные специалисты. Там мы развернем дневной стационар, где могут получать помощь больные эндокринологические, неврологические, с нарушениями ритма сердца.
Москва. Землю столицы продали на видеоаукционе в Вене. Видеоаукцион прошел в рамках выставки «Real Vienna». Впервые в истории столичных торгов один из лотов достался иностранцам – австрийской компании «Капа». Венская фирма выиграла права на застройку участка площадью более 2 гектар на нулевом километре МКАД на пересечении с шоссе энтузиастов. Там предполагается возвести бизнес-центр и многоуровневый паркинг. Петербург. С начала года в городе выявлено 112 строек, работы на которых проводились без разрешения. На 28 объектах были выявлены нарушения безопасности возведения зданий и сооружений. Более тщательные проверки на строительных площадках города стали проводить после ряда инцидентов, в результате которых погибли люди. Другой серьезной проблемой строительного бизнеса Петербурга является нехватка квалифицированных рабочих, что приводит порой к трагическим последствиям. Москва. В Богоявленском переулке по распоряжению мэра Юрия Лужкова будет установлен памятник греческим просветителям, братьям Иоанникию и Сафронию Лихудам, преподавателям первого высшего учебного заведения в Москве, Эллино-Греческой академии, впоследствии Славяно-Латинской академии и Славяно-Греко-Латинской академии. Бронзовый монумент, выполненный по проекту покойного скульптора Вячеслава Клыкова, подарен Москве посольством Греции. Новости Москвы и Петербурга, 28 мая, Татьяна Волович.
Сто 165 обманутых покупателей недвижимости в Москве получили в минувшую субботу ключи от долгожданных квартир. Два дома на Никитской улице и по Щелковскому шоссе фактически первые в Москве дома, которые были сданы после смены застройщика. Вручавшему ключи Юрию Лужкову подарили букет роз, топор и разрубленную веревку – символ начала разрешения труднейшей для города проблемы. Всего от недобросовестных застройщиков жилья в Москве пострадали более 3000 семей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Два этих дома в Восточном административном округе Москвы на средства соинвесторов строила компания «Стройиндустрия», достраивала группа компаний СУ-155. Описывая торжественную церемонию, в которой участвовал мэр Москвы Юрий Лужков, вручавший ключи от квартир обманутым дольщикам, московская пресса уже подытожила. Дома удалось достроить при участии правительства Москвы. Вот как об этом говорят сами соинвесторы-новоселы.
Мы заставили чиновников сделать то, что они обязаны были сделать для нас.
То есть и дом заставили достроить, и своей активной борьбой закладывали кирпичики гражданского общества, объясняет Людмила Шкурко. Профессиональные юристы, один из руководителей инициативной группы соинвесторов двух достроенных домов. Сегодня Людмила вспоминает, как фактически учили чиновников работать и как учились сами. Ведь многие из соинвесторов полагали, что во всем виноваты только чиновники, пусть они и возятся с бумагами.
Пусть это они сделают, но они не сделают. Или сделают не так, или сделают с ошибками. Понимаем, что только так и надо было. Не просто ходить, ныть там, митинговать, но и предлагать какие-то конструктивные решения. Мы люди практически все из бизнеса, все вот наши будущие соседи, я считаю, уже почти теперешние, потому что мы уже ключи получили.
Свои плоды дали и протестные акции, вспоминает Светлана Дроздова, один из представителей московских соинвесторов в так называемой комиссии Ресина. Обманутыми дольщиками московские власти занялись сразу после майской акции на Горбатом мосту. Это был последний митинг, в котором участвовали московские дольщики.
В мае 2006 года Москва вышла в последний раз на акцию централизованно вместе, когда у нас попытались на адресах провести градацию. Мы этой акцией с властями, грубо говоря, договорились таким методом, что мы вышли, им заявили официально, что мы не согласны с этим и никакой градации мы не потерпим. Власти больше никаких попыток ее провести не предприняли.
Градация, против которой выступили соинвесторы, это попытка отсеять из реестра по признаку москвич, не москвич и в зависимости от того, сколько квадратных метров уже имели в собственности соинвесторы. Граждане объяснили властям, мы не стояли в очереди на жилье, мы купили квартиры сами. Светлана Дроздова.
Ребят, вы на наши деньги строите дома муниципалам. На наши деньги сносились пятиэтажные дома, строились хорошие квартиры. Допустим, у меня по проекту был снос пятиэтажного ветхого фонда. И у меня москвичи въехали, извините, из пятиметровых кухон своих в нормальные 13-метровые кухни. Так что я им сделала плохого? Почему меня надо было замочить на этом?
Людмила Шкурко объяснила, в ее доме доля города составляла около 40%. То есть соинвестор фактически платил почти поровну не только за свою квартиру, но и за квартиру для очередника. Поскольку этот дом не типовой, то по правительственному распоряжению застройщик должен был городскую долю продать и выкупить на эти деньги для очередников типовое жилье.
Квартиры он продал, деньги потратил, в Москве, извините, показал дырку от бублика. А в соседнем доме на Щелковской, там маленькие квартиры, но там... Тем не менее, он все равно продал все квартиры городские. Анализировали эту ситуацию, много проверяли информации. На самом деле, все это было сделано, конечно, им не совсем самостоятельно. По нашему дому это вообще было легализовано даже распоряжением. А в доме Пощелковской это тоже было, в общем-то, скажем так, согласие тогдашних местных властей. Другое дело, что это потом постарались все эти согласия спрятать куда подальше.
Достройка двух домов обошлась примерно в 500 000 000 рублей. Компания СУ-155 по зачетной схеме это компенсируется из столичного бюджета. Инициативная группа еще и сберегла бюджетные деньги, не дав стройиндустрии продать 11 квартир из городской доли, объясняет Людмила.
Инвестор тогда еще был не в бегах, он еще тогда, это было лето 2005 года. Мы изъяли у него все наши списки, мы поставили жесткое условие прекратить все продажи. То есть мы пытались спасти хоть что-то, что могло потом в результате отойти городу.
165 соинвесторов из 3300 московских получили в прошедшую субботу ключи от квартир. К 2009 году, заявил на церемонии Юрий Лужков, проблема соинвесторов в Москве будет решена. Светлана Дроздова.
Мы сейчас ведем переговоры по двум адресам. Это Меркурий Эстейт по открытому шоссе и Новокосино-Ухтомский. Это социальная инициатива.
Практически все соинвесторы опыт борьбы за свою квартиру оценивают и как первый гражданский опыт. Людмила Шкурко рассказала, что инициативная группа объединилась в ТСЖ, и у них еще очень много проблем. Есть и психологическое. Забыть тяжелые переживания последних лет и жить настоящим и будущим. Это трудно. Какие-то семьи распались, не дождавшись жилья. В ком-то остается раздражение против чиновников. Светлана Дроздова только ждет новоселья. Ее дом на улице Учинской сдают через месяц.
Я многое поняла в этой жизни и увидела. На самом деле, как живут люди, как страшно вообще оказаться в такой ситуации. Вообще счастлива, что мне это удалось пережить. Работала, 10 лет у меня ушло, чтобы купить эту квартиру. Причем лучших лет в моей жизни, когда я была молодая, когда надо было путешествовать, радоваться жизни, у меня ушло все это на работу. Нельзя так с людьми. Люди в какой-то момент встанут и скажут им свое «нет», как это сделали мы. Если в 2005-м они нам, как вы помните, говорили, да вам никто ничего не должен, пошли вон отсюда, то сегодня они уже понимают, что они нам должны.
Единственными, кому столичные власти не должны ничего, оказались покупавшие по 5, по 10 квартир. Юрий Лужков заявил, что это уже не соинвесторы, а партнеры строительных фирм. Столичный мэр предлагает им судиться между собой. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
И в завершении программы «Московская афиша».
Театры. В театре «Школа драматического искусства» премьера шекспировской пьесы «Кориолан» в постановке Игоря Яцко. Спектакль играют на Сретенке в зале, очень похожем на лондонский «Глобус». Актеры, занятые в спектакле, участники лаборатории Анатолия Васильева. Театре наций «Вечер современного танца». Анна Абалихина и Дина Хусейн сами поставили и сами исполняют балет «Мухи» на музыку Арва Пярта, Кронос-квартета и группы Massive Attack. Концерты. В театре «Московская оперета» концерт одной из самых популярных в мире франкоязычных поп-певиц Лары Фабиан. В Рахманиновском зале консерватории концерт американского пианиста Джея Готлиба, который исполнит редкие произведения русского композитора Николая Борисовича Обухова. Обухова называют младшим современником Скрябина и одним из самых загадочных композиторов начала XX века. Он родился в Курской губернии, получил образование в Московской и Петроградской консерваториях, эмигрировал в юном возрасте в Париж, где и провел всю свою жизнь. Обухов в 1914 году разработал концепцию 12-тоновой атональной техники, апологет который считается австрийский композитор Арнольд Шонберг, и одним из первых в мире стал создавать электроакустические инструменты. Выставки. В Центральном манеже в рамках Московского международного салона изящных искусств впервые в России открывается выставка знаменитой коллекции BMW Art Cars. Это уникальная коллекция гоночных автомобилей немецкой марки, над внешним дизайном которых работали знаменитые художники современности Фрэнк Стелла, Рой Лихтенштейн, Энди Уорхол, Кен Дан, Александр Калдер и другие. Кино. В Музее кино в кинотеатре «Салют» сегодня вечером покажут картину лауреата Каннского фестиваля 1999 года французского режиссера Бруно Дюмона. Фильм называется «29 пальм», рассказывает Момин Шакиров.
Американский фотограф Дэвид и его русская подруга Катя едут на «Хаммере» из Лос-Анджелеса по живописным пустыням в местечко под названием 29 пальм, чтобы провести там съемку. Время от времени они останавливаются в каком-нибудь мотеле или просто съезжают с дороги и пытаются заняться любовью, хотя не всегда это получается. Параллельно они выясняют отношения. И это происходит на протяжении почти всего фильма. В финале наступает трагическая развязка. Зритель видит шокирующую сцену «Насильственная содомия». Формулировка из пресс-релиза и последующее за ним зверское убийство Кати абсолютно ничем не мотивированное. На режиссера Бруно Дюмона не так давно возлагались огромные надежды после его фильма «Человечность». Дюмон был объявлен едва ли не новым мессией серьезного кино, но своим последним опусом разбил все ожидания на мелкие куски.
На этом программа «Свобода в 9» завершена. Для вас работали продюсер Михаил Касторов и я, Арслан Саидов. Мы прощаемся с вами до 12 часов по московскому времени. Времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». А прямо сейчас, после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов. До встречи!
Мы продолжим обсуждение новых санкций в отношении Ирана с нашими европейскими партнерами.
Цена на нефть будет снижаться. Мы прошли пик самых высоких цен на нефть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
От чего взорвался газ метан, неизвестно. Слава богу, не сработала угольная пыль, как на шахте Ульяновск.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.